Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 23 июня, как всегда, суббота, и мы с вами продолжаем наши экскурсии в область человеческого и скотского мозга. Сегодня мы завершаем большую тему, которая была посвящена индивидуальной изменчивости нашего замечательного мозга и основам гениальности. То есть, наконец-то мы добрались до финала, который представляет собой самую скользкую часть этой науки, поскольку касается уж теперь совсем всех лично, и в которой, собственно говоря, раскрывается самое главное, структурные основы наших особенностей головного мозга. Все, что я говорил на протяжении примерно, наверное, полутора месяцев на эту тему, это только база. То есть я рассказывал про научную базу, которая основана на конкретных исследованиях головного мозга. То есть когда после смерти человеческой мозг делаются несколько тысяч срезов, потом изучаются структуры, которые выполняют совершенно конкретные функции. Вот мы познакомились с этим и узнали, что эти структуры очень изменчивы. То есть стандартная изменчивость в рамках больших полей, в которые входят иногда миллиарды нейронов, они составляют где-то 2, 3, 5 раз. Это нормально по всей коре, то есть изменчивость крупных функциональных структур. Кроме этого, в этой же самой коре есть в этих больших полях более функциональные специализированные участки, небольшие, маленькие, по сравнению с самим полем, там половину составляющую, треть или пятую часть, но вот которая еще более изменчива, поскольку это, так сказать, собственно говоря, финальная функция, та самая, которая выполняется этой группой клеток, там, например, 200-300 миллионов нейронов, они более изменчивы и определяют особенности нашего характера. Тут разница уже не 3-5 раз, а в 40 с лишним раз, то есть в много-много-много раз. То есть разница колоссальная. В конце концов, мы исследовали вопрос изменчивости индивидуальной человеческих полей и выяснилось, что и под полей, что там в лобной области нижней части у нас есть подполя, которые могут различаться на качественном уровне. Что это значит? Что в некоторых полях человеческого мозга ряд подполей у одного человека может присутствовать, а у другого отсутствовать. Поэтому договориться на самом деле при таких разницах между собой практически невозможно. Даже с ближними родственниками, многие это знают на личном опыте. Потому что, да, какие-то общие вещи совпадают, ушки похожи на маму, носик на папу, там, лохматенькие ножки на прадедушку, ну и так далее. А по характеру не пойми что, мерзавец конченый, как правило, редко-редко, когда совпадение. То есть почему? Потому что в каждом следующем поколении все эти признаки очень перемешиваются довольно случайным образом. Потому что даже генетическое наследование здесь довольно условно. Поскольку закодировать там все 150 миллиардов нейронов 25 тысячами генов невозможно. Это только у математиков в больном воображении может происходить, а в реальности этого не происходит. Поэтому мозг развивается по регуляционным принципам, о которых мы рассказывали. То есть детерминация есть, но она очень ограничена. Так вот, вся эта изменчивость у нас с вами в наших передачах завершилась большим разделом, посвященным не только коре, но и подкорковым структурам, а именно наиболее древней коре, то есть архикортексу и палеокортексу, который интересен тем, что он представляет остатки древнейшей обонятельной системы в переднем мозге. То есть он, по сути дела, определяет наши отношение, с одной стороны, к обонятельным сигналам, как основным, так и половым, а другое, он определяет, собственно говоря, наше с вами настроение, наше с вами субъективное восприятие мира. Оказалось, что эти структуры тоже очень изменчивы, и весь этот так называемый комплекс лимбической системы, отвечающий за инстинктивно-гормональное восприятие жизни, за инстинктивно-гормональные формы принятия решений, особенно в молодости, он очень уязвим и тоже очень изменчив. То есть разница по гиппокампу, загадочно, которого считают почему-то картой нашего мозга, что смешно. Значит, и по амигдалярному комплексу, и по сосцевидным телам, и по своду, там, ну, по многим всяким структурам, разницы тоже кратные. То есть речь идет о том, что они могут различаться по числу нейронов в несколько раз, 3, 5, там, 6 раз. А их комбинация, соответственно, определяет эмоциональные особенности нашего характера. То есть вот весь этот замечательный комплекс мы рассматривали для того, чтобы понять, а в чем, собственно говоря, человеческая одаренность и гениальность. Ну, как бы существует с незапамятных времен две концепции. Одна концепция состоит в том, что все люди одинаковы. Ну, естественно, как вы понимаете, все додумались в начале 19 века во Франции, там в угаре всеобщего гуманизма и утопических концепций, когда они там придумывали идеальное государство, идеальные отношения, а сами зачитывались произведением маркиза де Сада, знаете, такой изобретатель сексуальных извращений с плеточкой, в конце которых вплетены рыболовные крючки. Значит, вот это вот зачитывались этим, а мечтали так, уже почитав маркиза де Сада, значит, соответственно, хотели всеобщего равенства и братства, и желательно отмены семейных отношений, дабы и предаться этим прекрасным занятиям. Так вот, эти самые французские свободолюбивые мыслители, они привнесли массу всяких идей замечательных, ну, среди них вот это вот равенство и братство. И, конечно, физиологи за это схватились, потому что это очень удобно. И считалось долгое время, что локализации функции нет, и вот это равенство и братство стало расползаться, как раковая опухоль по всей Европе, и кончилось очень плохо именно в нашей стране. Что же это подразумевает? Подразумевает то, что у всех мозг абсолютно одинаков, неизменчив, хотя мы потратили полтора месяца на эту изменчивость. И дальше при этой индивидуальности, значит, можно что сделать? Взять, наловить любых дикарей, значит, посадить их в университеты, в Сорбонну, например, и через несколько лет выпустить их с абсолютно гениальными людьми. Опыт показывает, что это не очень получается хорошо. Потому что есть масса университетов, где учатся в Европе за деньги, и почему-то вот эти вот платные люди, приезжающие из самых странных стран, дальше в ученых, художников, мыслителей не превращаются. На месте еще иногда возникает, а вот, так сказать, экспортный вариант не выходит. То есть подразумевается, что все люди одинаковы, и в зависимости от воспитания и образования человек приобретает те или иные индивидуальные свойства. Это значит один подход. А дальше как повезет там. Люди, верующие во всякие, значит, культы, считают, что, значит, это сверху не сходит, значит, награждают человека за какие-то там подвиги, я уж не знаю, за какие именно, им виднее. Или вот складывается образование, ситуация, воспитание таким образом. Это один подход. Он очень лестный для человечества. И гуманисты как раз о нем настаивали всегда. То есть, ну, идея знаменитая о том, чтобы кухарке дать порулить, она, как известно, чем кончилась, понятно довольно-таки. И мы никак не можем от кухаркиных внуков избавиться до сих пор, потому что рулят они очень своеобразно. Ну, вот я боюсь, что тяжеловато дышать при таком рулении. То есть плохо здесь получается. Хотя попытки были. И вот как раз социализм, это, собственно говоря, попытка вот именно этого сделать. На самом деле он превратился в свою противоположность. То есть в условиях социализма и всеобщего там образования, там, грамотности и прочее, удалось выявить в огромной массе населения, которое никогда к этой грамотности не касалось, людей талантливых, одаренных. То есть на самом деле коммунисты вместо всеобщего равенства устроили тотальный церебральный сортинг, подбору наиболее способных из всех слоев общества, которые раньше никогда в жизни образование не получили. И в этом отношении, конечно, это была гениальная попытка, и надо им в ножки поклониться. Если бы они это не сделали, то мы сегодня бы были на таком же уровне развития синтетического интеллекта, я имею в виду творческого интеллекта, который сейчас присутствует в элитах на Западе. То есть никакого. Есть спать, размножаться и кататься на Роллс-Ройсах, боюсь, ума большого не требует. Что мы, собственно говоря, видим, в том числе и на наших дорогах. То есть гениев творческих не завелось бы. А вот коммунисты дали образование, попробовать это образование всем, и это, в конце концов, даже сработало, и талантливых людей набрали из тех глубинок, из которых никогда в жизни они не вылезали. То есть большая польза. То есть это не всеобщее образование, все равны, и мозги у всех одинаковых, а исключительно системный отбор людей по способностям. Сейчас это снижено намного, и поэтому у нас неким заполнять, в том числе и институты военно-технического направления, потому что вот этого гигантского сортинга советского нет. Другой вариант, намного менее благородный для человечества, то есть не о всеобщем равенстве речь идет, а речь идет о том, что люди рождаются с определенным набором способностей. Ну, это действительно так. Потому что мы с вами рассматривали разные варианты изменчивости головного мозга и увидели, что да, они настолько разные, если уж у вас там нет нейронов в каком-нибудь подполье или самого подполья нет, то тут уж пенять не на что. К сожалению, это индивидуальная особенность, которую преодолеть ни воспитанием, ни образованием нельзя. Но, тем не менее, это как-то преодолевается в социальных системах, потому что большинство людей, не имеющих никаких способностей, или имеющих очень посредственные, в условиях информационных технологий их прекрасно имитируют. То есть система глобальной имитации так хорошо налажена, что любой человек, выучив несколько слов, вдруг меняет профессию, там, например, из арифметика превращается там, в психолога и начинает совершенно спокойно рассказывать о своих достоинствах и оценивать других людей еще что-то. То есть имитационные возможности при современных цифровых технологиях так велики, что они позволяют скрывать любую глупость и некомпетентность. То есть, тем не менее, вот этот второй подход, связанный с тем, что человек рождается с особенностями головного мозга, уже неизменяемыми, она работает, она действительно есть, и в этом, собственно говоря, и есть основа человеческой изменчивости и особенность человеческого поведения. Как же происходит у гениев? У гениев, собственно говоря, в зависимости от того, какого мы гения берем. Мы с вами бесконечно рассказывали про зрительных, слуховых, обонятельных там гениев и прочее, прочее. Значит, вот такой гений, например, тот же самый, слуховой, представим себе. Что же он должен иметь в активе? Значит, он должен иметь структуры, которые отвечают за восприятие звуков. Представим себе, что у нас с вами композитор, который плохо играет, но хорошо слышит, хорошо память развита у него слуховая. Что же ему надо получить? Я сейчас быстренько перечислю, не для того, чтобы запугать вас, уважаемые слушатели, а для того, чтобы вы поняли масштабы катастрофы. Значит, вот у нас, представим себе, сигнал пришел в ухо. Значит, мы даже не будем рассматривать волосковые клетки, ганглии слуховой и прочее, прочее. Сразу перейдем к мозгу. И что же у этого нашего чудесного гения слухового должно быть большим? Сразу же выясняется, что два входящих, так называемых, кохлеарных слуховых ядра должны быть в 2-3 раза больше, чем в норме. Дальше от них волокна идут куда? В оливу, значит, оливарный комплекс. Еще пара ядер тоже должны быть выражены. Оттуда они поднимаются в ядра латеральной петли. А там каждое ядро отвечает за свою функцию. Одно за высокое, среднее и низкое. Ну, высокая частота у нас со временем утрачивается у большинства. Но у талантливых некоторых музыкантов, одаренных, ну, эта способность слышать частоты повыше сохраняется. Оттуда все это приходит еще, обращая внимание, речь уже идет о 7 ядрах. А дальше в медиальное коленчатое тело, 8-е ядро, и только оттуда в слуховую кору, где несколько полей и подполей. Вот только для того, чтобы хорошо услышать, нужно иметь 1,5 десятка больших структур в слуховой системе. То есть они должны быть в 2-3-5 раз больше, чем у обычного человека. Причем все одновременно. Ну, вы понимаете, поскольку в этом случае у нас разные отделы мозга. Одни более архаичные, как ствол мозга, другие более новые, то есть как неокортекс. Естественно, вероятность этого очень мала, чтобы это все совпало, поскольку морфогенезы этих центров отдельных мозга человека не всегда совпадают, то есть они зачастую работают на противоходе. То есть вероятность такого события очень низка, и, соответственно, одаренный в слуховом отношении человек, он уникален и редок, то есть композитор. А если представим себе, что этот композитор действительно что-то будет сочинять, а не так вытаскивать, как в свое время советские композиторы, они обычно покупали на Западе ноты, да, готовые, потом нарезали их такими полосочками, засыпали в мешок, крафт такой большой, и оттуда, значит, перемешав, тщательно вытаскивали так, ладошкой захватывая, и складывали, и получались музыкальные фразы, с которых строились популярные мелодии. Ну, и поэтому иногда очень сильно совпадают с какими-нибудь гимнами других стран и прочее. Нет, если вот не о таком способе написания музыки, что сейчас просто не с помощью нарезки бумажек, а с помощью компьютерного, так сказать, компьютерной гибридизации, скажем так, новейших технологий происходит. Нет, а действительно писать новую музыку, которой еще не было в природе, то тут, конечно, вот этих структур недостаточно. То есть недостаточно иметь хорошо развитую память, слух, нужно еще иметь так называемые ассоциативные центры. И тут к полутора десяткам этих структур мы добавляем несколько центров, в том числе и в лобной, и в теменной, и нижней теменной, и височной области, которые должны обеспечить память очень хорошую и те самые синтетические функции за счет огромного числа связей, которые нужны для творчества. И тут уже мы переходим на грань уникального. То есть тут на ту самую грань гениальности. То есть что получается? Нам надо иметь там три десятка структур для того, чтобы изготовить просто композитора. То есть они должны быть больше. Естественно, что это за счет чего-то, соседних структур, никуда не денешься. То есть те структуры, которые определяют гениальность композитора, должно быть их примерно три десятка, и они должны быть больше, чем у среднего человека в 2-3-5 раз. То есть вот о чем идет речь. И чем будет больше специализированный его мозг на выполнение вот этой функции услышать, запомнить и потом синтетически перелопатить, творчески, то есть для того, чтобы синтезировать новые наборы звуков, значит, тем реже будет встречаться такой человек. Ну, понятно, что из 300 примерно структур мозга нам надо три десятка иметь огромных, больше, чем у среднего статистического человека, а вероятность этого очень низка. Поэтому талантливые музыканты, гении композиции, гении-композиторы, они редки чрезвычайно. Собственно говоря, отсюда и критерии гениальности. Если захочется почитать, есть такая книжечка Ефраимсона, вышедшая в 2004 году, которая посвящена гениальности. Ну, сам Ефраимсон считал, что там главное в гениальности, это чтобы моча в голову ударила. Ну, всякие концепции есть. Он там находил подагриков там, от Александра Македонского до там, последнего сочинителя стихов. Но он просто считал, что концентрация мочевой кислоты, она, собственно говоря, в крови определяет гениальность. Ну, много таких было странностей. Но, тем не менее, ценность его книжки достаточно велика, поскольку он там подборку делает такую, надерганную из других работ, огромного количества определений гениальности. И познакомиться с ней можно. То есть это не очень вредная книга, но нужно делать только скидку, конечно, о том, как подстрадал подагра Александр Македонский, мы, конечно, не очень хорошо знаем, в отличие от Ефраимсона, но тем не менее, то есть эту книжку можно почитать. Так вот, там переводится гигантское количество различных определений гениальности, с которыми полезно познакомиться, потому что люди не зря голову ломали, пытаясь как-то найти какие-то критерии. Но что там только не было, и какое-нибудь абстрактное мышление, и какая-нибудь речь, и письмо. В общем, там перечислено все, что может прийти в голову любой бабке на завалинке, но если ее заставить на эту тему думать, что практически невозможно. Что же можно, так сказать, вменить гением? Ну, гениальность – это, собственно говоря, способность, на самом деле, только способность создавать, других критериев нет. Того, чего не было – до этих гениев в природе и в обществе. То есть это способность к синтетической деятельности. Гениальность не состоит в том, чтобы взять две бумажки и из двух бумажек сделать третью, чем обычно, так сказать, псевдогении занимаются. Ну, в лучшем случае интерпретация чужих материалов или там пересказы чужих идей. Нет, речь идет о синтетической деятельности, то есть то, что происходит у человека в голове, то, что он придумывает заново. Иногда это уже оказывается придуманным, просто человек не знает, там, что до него уже это, к этой свежей мысли приходили много раз. Но если он думает о чем-то сложном, Обычно конкурентов нет, потому что, как мы с вами говорили в начале наших передач, энергетический баланс мозга настроен на то, чтобы ни в коем случае, ни в коем случае не затруднять мозг излишней работой. Почему? Да потому что это же расходы энергетические, а у эволюции они были всегда лимитированы. Заставить поэтому мозг человеческий работать архисложно. То есть приходится спускаться во всякие хитрости для того, чтобы заставить его хоть как-то работать не на решение проблем, связанных с размножением, едой и доминантностью. То есть вот три этих начала, они, собственно говоря, прекрасно работают и без каких-то усилий. То есть выпендриваться, размножаться и есть у нас получается в любом состоянии, даже в момент прохождения чемпионата мира по футболу. То есть тут все хорошо. А вот заняться чем-то человеческим, то есть то, что не принесет этих трех простых удовольствий сразу и немедленно, очень сложно. Большинству людей иногда это не удается всю жизнь. Отсюда, соответственно, и градация разных вариантов приложения человеческой мысли, человеческих сил, то есть то, что мы называем гениальностью. Конечно, гениальностью нельзя считать, например, конкурс поедания хот-догов. Кто быстрее и больше съест хот-догов? Это что, гениальность? Человек съел там какое-то немыслимое количество хот-догов. Он что, гений? Да нет, у него просто пасть большая, желудок здоровый. Ну и, наверное, тренировался. То есть это инстинктивная форма поведения, называется еда. Ну то же самое, если мы обратимся к старым временам, да, и к некоторым новым. Ну вот и посмотрим там на некоторых маньяков сексуальных, которые, так сказать, заводили по 300 жен. Ну, и их обслуживали каким-то немыслимым способом. Но, тем не менее, вот вам, пожалуйста, тоже предмет доминантности. Ну, сейчас то же самое происходит, только без гаремов, а так просто граждане носятся со спущенными штанами, ставят крестики у тебя в записной книжке или в айпаде, где там удобней. Значит, напротив фамилии соблазненных девиц или мальчиков, это не важно. То есть это тоже не гениальность, это на самом деле очередной инстинкт, репродуктивный. Хорошо. Нет, ну можно и в прямом смысле этим заняться, в смысле произготавливать потомков до такого количества, сколько, ну, сколько получится. Но тоже вид спорта, связанный с репродуктивной доминантностью, ну, насколько он имеет отношение к интеллекту, вам самим судить. Ну и последнее, что есть, это так называемая доминантность, связанная в чистом виде, которая определяет социальные структуры сообщества. То есть в этом отношении социальная доминантность, она тоже существует, она состоит не только в цвете и размерах машин, на которые вы ездите, или там размерами пентхаусов, которые вы мечтаете заселиться, но и в совершенно человеческих приложениях. Дело в том, что в науке, в религии, в политике вся система иерархична, так же, как в стае приматов. То есть доминант есть самый главный начальник. И доминантность, она определяется положением в сообществе. Поэтому говорить, что там Уинстон Черчилль великий гений, ну, смешно. Посмотрите на его биографию, сколько он там чего профурыкал, в том числе великую колониальную систему. Вот, это даже смешно обсуждать. Но он гений доминантности в этом отношении. Но это не гениальность творческая, это не гениальность человеческая, это гениальность политическая или врожденная. То есть это он использовал самые древние механизмы, инстинктивные формы поведения древнейшие для того, чтобы добиться результата в том сообществе, в котором жил. Вот и, собственно говоря, и все. То есть говорить о том, что у нас существуют гении, по сути дела, по инстинктивно-гормональным принципам, ну, извините меня, там, какой-нибудь двухстворчатый моллюск, тридактна, например, имеет там несколько миллионов потомков. Ну, и кто с ним может сравниться по доминантности в смысле размножения? Ну, и прочее. Ну, орел летает очень высоко, там, или какие-то еще птицы. Пожалуйста, тоже супердоминанты. То есть инстинктивное поведение творческим не является. Творчество – это то, что человек создает заново, и то, что не предусмотрено природой. Вот в этом отношении таких гениев очень мало. Это единицы, и определяется их способности как раз комбинацией вот этих выраженных структур, которые позволяют ему выполнять одну или другую функцию. Но при этом человек за это очень дорого платит, потому что сосредоточенность на своих уникальных способностях требует полной самоотдачи, что иногда плохо кончается. А сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу. Пришло несколько вопросов, я на них отвечу. Значит, на всякий случай напомню, СМС у нас 7-925-88-88-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Значит, здесь пришло несколько вопросов, мне кажется, любопытные. Например, Александр спрашивает, меня интересует вопрос влияния высокой температуры на мозг. Значит, я работаю банщиком по 14-16 часов в день с графиком 2/2. Ну, это тяжелая ситуация. У меня был такой знакомый коллега, Падман Абхан, который работал до вторжения еще Хусейна, значит, в арабских странах. Достаточно неплохой исследователь, он занимался мозгом, и он влиял то, что там больше всего. Это жара страшная, как влияет на нервную систему, в том числе экспериментально, довольно много работал. Могу сказать, я читал его работы, знаком довольно хорошо с ними подробно. Это не очень приятно, потому что если организм перестает справляться, плюс еще инфракрасное излучение, которое проходит насквозь, такой режим ни к чему хорошему не приведет. Во взрослом, у взрослого человека, да, устойчивость высокая, но вспомните о том, что банщики — это почти те же самые, как и люди в старых горячих цехах, сталевары. Я имел счастье поработать в таком цеху, и могу сказать, это ад кромешный. И не зря они там в 50 лет уходили на пенсию. Поэтому постарайтесь воздерживаться от перегрева, потому что мозг, конечно, очень хорошо защищен. Из-за того, что у нас сосуды работают очень хитрым способом в нервной системе, у нас будет одна или даже две передачи на эту тему, потому что я в них буду раскрывать все эти секреты функциональной томографии, которая является фальсификатом от начала до конца. Вот как работают в реальности сосуды головного мозга, как они меняют свой просвет и меняют кровоток, мы подробно остановимся. Но могу сказать, что даже при такой автономной системе, почти независимой от организма, регуляции кровоснабжения мозга, у нас мозг очень уязвим к этому инфракрасному излучению. Поэтому все-таки 14-16 часов – это за счет вашего организма. Еще есть несколько вопросов, значит, связанных в том числе с гениями. Значит, вам известно, какой окружностью и высотой черепа обладал, значит, череп Есенина, Маяковского, Эйнштейна. Это никому не нужно, это 19 век. Это антропологи меряют линейкой, например, те же Брегмы там и прочее. Они проходят там через функциональные области, слуховая, вкусовая, двигательно-моторная еще. Они говорят, вот это вот характеризует, это ни о чем не характеризует, это умерло уже. Поэтому мерить черепа – это даже не пещерный уровень. Мозг Маяковского исследован, описан в моей книжке «Изменчивости гениальности», его особенности обсуждены. А вот Леонардо да Винчи, ничего не знаю, сказать не могу. Эйнштейна мозг нарезан на маленькие кусочки, то есть испорчен и, по сути дела, выкинут. Лежит в музее в качестве попугайской наживки. Больше никакого содержания нет. Ну вот, значит, теперь дальше. Здесь есть вопросы, не пришедшие полностью, к сожалению. Ну, ничего не сделаешь. Не дошли, а обрывами идут. Добрый день. Как сформировалось наружное ухо? Описана ли конструкция для совершенно современных задач? Есть кое-что про наружное ухо. Оно у нас похоже в том числе на животных. Даже некоторые обладают способностью шевелить ушами. Это тоже полезно. Полезное дело. Про эволюцию уху много всего есть, потому что уши нужны для того, чтобы получать, значит, сфокусированные звуковые сигналы. Есть даже пещеры в природе, которые очень похожи на человеческое ухо, и там, конечно, грохот страшный стоит, то есть очень интересные акустические эффекты. Это отдельная тема, мы чуть о ней говорили, но в предыдущих передачах. Значит, здесь есть разные вопросы под властью лени, почему эволюция результативна и настойчива. А потому что очень просто, ленивых просто уничтожают в эволюции, да и все. Вот она и настойчива. Настойчивость эволюции не в том, чтобы изменить конкретного человека, а для того, чтобы провести отбор по неким признакам. И больше ничего. Вот. Здесь, к сожалению, настойчивость эволюции – это ситуация, когда менее приспособленные к определенному запросу, ну, например, у нас сейчас социальному или биологическому, как раньше, они просто умирают. Всё. То есть настойчивость эволюции, к сожалению, мы пронаблюдать не можем, поскольку это идет из поколения в поколение за счет каждого из предыдущих. Значит, для чего с эволюционной точки зрения большой мозг неэффективный и дорогой, причине в нем большие лимитрофные области, это побочный результат изменчивости. Нет, лимитрофные области есть у всех животных, как говорил, начиная с кроликов, ну вот там и ежиков. Ну, вот, и с точки зрения эволюции, эволюции вообще все равно, эффективный мозг или нет. Эволюции интересно, сколько вы потомков себя оставите после себя, перенос генома в следующее поколение. А мозги – это побочный продукт, это такая приставка к репродуктивной системе, чтобы успешно эту самую репродуктивную систему накормить чем-нибудь вкусным, чтобы сперматозоидов и яйцеклеток образовалось побольше. Ну и сотворить потомка желательно, и желательно еще и внуков, и проследить, и обеспечить едой. Поэтому мозг – это не самодостаточная эволюция, это только инструмент для биологических удовольствий, которые достигаются у мозга наиболее эффективно. Не надо путать. Мозг отдельно не эволюционирует. Это просто инструмент. А уж то, что мы еще оказались способны на что-то еще, кроме как размножаться и, так сказать, доминировать. Обратите внимание, много ли вокруг вас людей, которые на это способны. Что-то кроме этого. То это удивительный побочный эффект вот этой эволюции, направленный на то, что мы решаем свои проблемы не с помощью когтей, зубов, длинных ног и прочее. Хотя некоторые длинными ногами тоже неплохо решают свои проблемы. Ну вот, а с помощью мозга. Давайте сейчас мы с вами обратимся к небольшим новостям, которые у нас с вами тоже есть. Произошло несчастье. Умерла 46-летняя горилла Коко. Это произошло 21 числа. Значит, вот совсем недавно. Это та самая горилла, которую учили языку глухонемых, то есть жестовому американскому языку общаться с экспериментаторами. Так раз выяснилось в результате всех этих исследований, что у них довольно абстрактное мышление и существует ощущение прекрасного, там, когда это замечательное Коко просило у своей экспериментательницы, Франчин Петерсон ее звали, они жива до сих пор, все нормально, ну вот, просил губную помаду из сумочки и мотивировал это тем, что она накрасит свои губы и будет такая же красивая. Так что, видите, женское счастье, оно у горилл, в общем, тоже похоже. Ну вот, ее начали воспитывать в 1972 году, учить языку глухонемых, то есть ей был год, и она стала проявлять симпатии, антипатии, сопереживания, там, когда ей показывали лошадь запряженную и бегущую. Она, в общем, говорила, показывала, объясняла, что то, что у нее в зубах вставлено некий предмет, ей больно. То есть она сопереживала. У нее, когда там издох котенок, значит, она страшно переживала. То есть, ну, потом это все закончилось тем, что эта горилла стала ругаться достаточно неприлично. И достаточно точно, в том числе на окружающих людей. В общем, это потихонечку сошло на ней. Больше почему-то после того, как Коко страшно ругалась некоторое время, возмущаясь порядками, их больше не учат. Видимо, решили, что все-таки лучше не знать, что они думают. Так что это забавная вещь, это наши знания о высших приматах. Но, тем не менее, печальная история. 46-летняя знаменитая горилла скончалась. Значит, есть еще новость, действительно интересная, несмотря на журнал PLOS, то, что отличается всякими странными публикациями, но тут они отличились. Они отличились тем, что они опубликовали результаты 9-летних исследований Эндрю Кунца из Ирландии. Ну, как вы думаете, что может изучать ирландец? Ну, это понятно. Влияние алкоголя. Что ж еще можно изучить? Ну, и выяснилось, что, значит, если гражданин в течение недели 7 раз выпивал немного по бокальчику, ну, или, наверное, по кружечке пива для Ирландии, то и другое характерно, то в результате обследования 100 тысяч человек, обращаю ваше внимание, выборка очень научная и достоверная. Оказалось, что те, кто выпивает вот такое количество алкоголя, то есть по бокальчику 7 раз в неделю, то они живут дольше и менее склонны к риску появления раковых заболеваний. Да причем у мужчин надо пить 1-2 бокальчика, а у женщин лучше один или меньше, то есть через день хотя бы. Тогда это действует. Если больше, то опять онкология нарастает, если меньше, то опять нарастает. То есть вот такая надо держать такую промежуточную ситуацию. Ну, и есть, конечно, радости огромные. То есть мы, наконец-то, применили страшное биооружие — геркулесову траву. То есть борщевик, который стрекается в Подмосковье, от которого страдают дети и взрослые, ну, те, кто подурнее. Но вот имеется в виду, когда похватают в руки от борщевика, а потом выйдут на солнце. То есть возникает так называемая фитофотодермит, то есть дерматитные заболевания, такие волдыри, покраснение кожи. И вот эти дерматиты, они очень распространены, поскольку борщевика у нас тьма тьмущая, и мы очень сильно от этого страдаем. Но, наконец-то, мы прекращаем страдать и начинаем только радоваться, поскольку в США уже борщевика полным-полно вдоль дорог, и он, значит, начинает вредить и американской цивилизации. Ну, надеюсь, американцы хоть что-то придумают, может, и мы тогда его с ним как-то изведем его. Его надо только косить, не давая цвести, да и все там, особенно, или гербицидами обрабатывая. Так что вот такая ситуация. Значит, еще есть у нас и наш любимый раздел.
Так звучит панамская утка.
Недавно облетела все новостные сайты великая новость. Вырастили замечательную вещь. То есть Шелдон Браун объявил своим товарищам о том, что они вырастили мозг неандертальца. Мозг неандертальца, правда, оказался размером с горошину. Вот, сосудами не обладал, неандертальской волосатой груди не имел и прочее, прочее. Но что эти ребята сделали? На самом деле они работают в спонсорском центре одном и разрабатывают методы получения сложных препаратов против различных заболеваний. Вот, в том числе таких, как рак молочной железы и мелкоклеточный рак разный, легкого. То есть это такие серьезные заболевания. Ну вот ребятки, значит, развлекались тем, что они изучали ген NOVA1. Значит, его пересадили, на самом деле, к нейронам и попробуют его использовать, поскольку именно с этим геном связана возможность противодействия против таких заболеваний, как рак молочной железы и мелкоклеточный рак легкого. Значит, ну, это им финансируется, ну, понимаете, фирма, разрабатывающая лекарства, им платит. Вот они, значит, возились с этим NOVA1, это целое семейство, на самом деле, генов. Ну вот, и потом взяли и посмотрели, да это ген-то очень хороший, специфический. Разница, оказывается, у неандертальца, довольно сомнительная, кстати говоря, и человека именно по этому гену. Ну и все, говорит, а раз у нас выросла как, хоть какая-то нервная ткань в культуре, что часто бывает, особенно в флотирующих структурах, культурах, такие маленькие шарики нейральные, мы, говорит, это и обнародуем как выращивание мозга неандертальца. Ну, надо как-то пиариться. Вот они и отпиарились. Молодцы ребята. Мало того, что деньги на фармфирмах зарабатывают, их содержат просто. Они еще и прикупили мировой славы с помощью простого нагдувательства одного единственного гена. Вот. На этом у нас новости и панамские утки исчерпаны, но есть и интересный раздел.
Государство и наука.
Я долго не хотел об этом говорить, потому что, ну, надеюсь, теперь уже широкой публике хорошо известно, что у нас образовалось новое министерство науки и высшего образования, в которое трансформировалось Федеральное агентство научных организаций. То есть это лучшая ситуация, чем... Потому что зачем нам министерство, которое занимается наукой, и Федеральное агентство научных организаций? Ну, как дубляж, да еще Академия наук. Ну, действительно, не очень удобно. Ну, и теперь, значит, наконец-то образовалось министерства. С чем я господина Котюкова и поздравляю. Он теперь у нас министр. Вот. Очень хорошо, но и не очень хорошо. Почему? Потому что, к сожалению, сразу же выступил наш президент Академии наук, господин Сергеев, и сказал, что с ним не посоветовались. Ну, а зачем советоваться? Миннауки образовали, а Академию даже в известность не поставили. То есть, иначе говоря, мне отчасти даже жалко президента, поскольку действительно чувствуешь себя неудобно, когда из прессы узнаешь, что ты уже принадлежишь, оказывается, другому ведомству. И самое главное, что теперь все функции, о которых было договорено с ФАНО, надо переподтверждать. А функции-то были какие? Посреднические. То есть дело в том, что нужно было, что Академия брала на себя функции, оценивать работу, утверждать директоров и прочее, прочее. А деньги должен был выплачивать ФАНО. То есть это довольно странная ситуация. И по этой причине 5 июля было заседание Президиума Российской Академии Наук, где встречались в том числе и президент, и Котюков, и вице-премьер Голикова, которая курирует теперь это министерство. Ну, вот, а потом была встреча и с Медведевым. То есть, ну, действительно, серьезный разбор, ну, вот, об этом деле. Ну, как я понимаю, поправки в закон о Российской Академии Наук отложены. То есть, естественно, никто не будет делегировать свои функции Министерства Академии Наук. А тем более в первом проекте этого закона даже не было упоминания Российской Академии Наук. То есть, по-видимому, ее рассматривали как общественную организацию с совещательным голосом. Я боюсь, что так, видимо, и получится в конце концов, потому что длительное руководство науки страны Академии Наук, оно, собственно говоря, принесло такие же результаты, как и руководство ФАНО. То есть, на самом деле, ничего не решено. То есть, как в науке, были проблемы с финансированием на оборудование, расходные материалы и все остальное, так они остались. То есть, ничего радикального не изменилось. Поэтому я думаю, что надо в дальнейшем, как это у нас называется, оптимизировать этот процесс, его сокращать. То есть, наука опять оказалась в подвешенном состоянии. Ну, уже скоро нас останется так мало, что таким количеством людей можно будет и пренебречь. Ну, а сейчас давайте мы послушаем чей-нибудь вопрос. Я вас слушаю, задавайте.
Алло.
Да-да-да, вас слушают. Задавайте свой вопрос, будьте любезны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует, какое отношение и влияние имеют гастрономические предпочтения к мозгу?
Да, понял. Понял. Значит, вопрос очень хороший, замечательный вопрос насчет гастрономических предпочтений. Огромный. Дело в том, что у нас с вами нервная система и вообще организм, он все время нуждается в пище. То есть самая энергетическая затратная вещь – это мозг. На единицу массы мозг потребляет больше всего энергии в организме. То есть наш мозг кило 300, там 20 грамм в среднем по планете потребляет в состоянии покоя примерно 10% всей энергии организма. В напряжении до 25%. Теперь некоторые тонкости. Дело в том, что мозг вынужден из-за того, что это не математическая программа в компьютере, как считают некоторые недоученные инженеры, а это морфогенетически активная система, то есть это что означает? Это означает, что нейроны каждый раз образуют, каждый день образуют новые синапсы. То есть это что синапсы? Это значит кусок мембраны, который должен образоваться, там должен быть белок, липиды, и, значит, сформировать контакт с соседними клетками. Вот таких в среднем образуется примерно 3 синапса у каждого нейрона, имеется в виду корковые. Вот, и 3 примерно разбирается. Поэтому память наша динамична, ее программировать бесполезно, потому что она изменяется все время. Вот, то есть это не на носителе у вас записано, на пленочку или на диск, ничего подобного. Вот. И вот для того, чтобы все время строить, разрушать свое тело, нужен достаточно высокий метаболизм, потому что обмен веществ высокий. Потому что сколько нейроны потребляют 25%, значит, 25% потом это и отходы, то есть продукты дефекации нервной системы. 25%, если вы задумываетесь о чем-то. Поэтому, когда вы смотрите в туалет, то вы подумайте, если вы напряженно думали, что там как раз четверть от мозгов. То есть, в конце концов. Но вот этот вот метаболизм очень уязвим. Если у вас не хватает каких-то аминокислот, а у нас есть лимитирующие так называемые аминокислоты, которые самим организмом не производятся. И в пище-то встречаются очень редко. Плюс есть некоторые ионы, некоторые, скажем так, электролиты, которые крайне важны для передачи сигнала в мозге. В том числе всякие реликтовые, там, магний, марганец и прочие, прочие. Даже микроэлементы, селен и прочие. Есть страшные заболевания, называются селенодефицит. Вот в Китае они есть, в некоторых провинциях это ужасно. Ну, то есть, иначе говоря, мы должны получать большой спектр разнообразных аминокислот вместе с белками, значит, жиров и углеводов. Плюс разные микроэлементы, которые составляют основу очень многих молекулярно-генетических событий в организме. Вот это все должно. Поэтому чем пища будет разнообразней, это принципиально, особенно с возрастом, чем будет содержать более глубоко ферментированных соединений, тем лучше. Тем лучше будет работать головной мозг. Потому что некоторые, например, люди, ну, например, сторонники каких-нибудь верований, например, после там 40-дневного поста их там покормят осетринкой, коньячку, рюмочку нальют, и у них что происходит? Они говорят, ой, говорит, мне даже зрение улучшилось. Ну, конечно, что ж вы хотите? Палочки, колбочки образуют всю жизнь, они даны-то нам на всю жизнь, новые-то не появляются. Это только у маньяков стволовых клеток они появляются, сочувствую. А у нормальных людей они просто всю жизнь образуют, нарастают такие кончики, как мои пальцы, ну вот, и отслущиваются все время. То есть новые апсины образуются в этих выростах мембранных. И для того, чтобы синтезировать апсины, нужно там легкие липиды, там, нужно большой состав микроэлементов и прочего, и прочего. Поэтому бедный голодающий покормили его чем-то действительно мясом там. Электролиты добавили в виде, например, вина, там даже кагора какого-нибудь очень полезного, если он настоящий. И человек тут же говорит, у меня прояснение зрения. Конечно, наконец-то клетки стали строить свое тело, и зрение неожиданно обострилось. Давайте ответим еще один вопрос. Да, я вас слушаю.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к понятию квантовый мозг на Западе? И второе, а чем же вот они питались, эти мозги-то, когда не было еще негров на плантациях сахарных?
А, понятно, да. Значит, квантовый мозг, я, к сожалению, не знаю, что называют квантовым мозгом, потому что обычно это всякие пиар-компании. Я не встречал никаких неожиданностей. То, что я вижу, это или просто профанация, или надувательство, как я сегодня говорил про мозг неандертальца. Просто жульничество в чистом виде. Пиар-акция для поддержание собственных проектов. А теперь что, как насчет того, чем питались? Дело в том, что любая порция пищи, первая, независимо от того, что вы едите, она превращается, после известного воздержания, она превращается в алкоголь и сахар. Потому что наш основной продукт для питания мозга – это сахар. То есть его метаболизм дает те самые молекулы АТФ, то есть запасает энергию в виде химических связей внутри нейронов. А для того, чтобы проинформировать вас, что вы правильно и хорошо поели, первая порция пищи превращается в алкоголь. Потому что алкоголь – это универсальный, на самом деле, универсальная информационная молекула. А когда пройдет 20 минут, и там пройдет несколько циклов энергетических, где энергия запасается в нейронах, еще и глутамат выбрасывается, который вызывает то самое райское наслаждение после еды. То есть у нас не обязательно, чтобы поступал в организм сахар, есть сладкое. Не обязательно негров мучить на плантациях сахарного тростника. Можно, во-первых, у нас сахарные свекла есть, а во-вторых, пища все равно расщепляется до сахаров с помощью специальных ферментов, которые находятся у нас в желудочно-кишечном тракте. Потому что основной источник питания головного мозга – это сахар. Кстати говоря, мышцы тоже. Именно поэтому мускулатура, запас, вы в мускулатуре и в печени, у вас такой запас огромный сахаров. Мы об этом будем говорить чуть-чуть. Но гликоген печени, который делает ее такой вкусной, когда вы ее обжарили слегка, это и есть на самом деле запасы сахара в организме млекопитающего. И в мышцах то же самое. Там есть большой запас этих самых сахаров в виде гликогена. А мозг напрямую использует сахар в больших количествах. Но он может быть как внешним, то есть прямую поесть меды, сахара, тростникового или еще что-то, так и эндогенный, то есть полученный в результате расщепления тех или иных продуктов. Поэтому сахар все равно, что бы человек ни ел, все равно попадает в организм и доходит до мозга. Без этого мозг работать не сможет. Поэтому избыток сахара, это очень плохо, он тут же начинает откладываться как самый дефицитный продукт. Именно поэтому у нас рецепторы к сладкому находятся на самом кончике языка. Это самое важное. Долизация до сладкого – это мечта любой обезьяны. И у нас именно так все и работает. На этом мы сегодня передачу заканчиваем и переходим к новостям.